Мы снова в эфире. Приветствуем вас на нашем технологическом ток-шоу. Маш, ну скажи, пожалуйста, вот первая часть. Что тебе она дала возможность понять? Что ты узнала про облако?
Я все поняла. Поняла, что уже просто не модно, если ты не используешь облако. Наш докладчик из компании FreshOffice сказал, что 85% компаний, оказывается, используют облачные технологии. Потом я поняла, что если я все-таки решусь на бизнес, например, на бизнес мороженого, то я обязательно сразу пойду делать его в облаках. Поэтому без вариантов, Дима, я уже готова. Теперь я только хочу понять, как конкретно мне все это сделать.
Это здорово. Мы сегодня в течение всего дня будем разбирать более детально все примеры возможности реализации в облаке разных сервисов, разных бизнесов. По аналогии с оборудованием будем знакомиться с разным оборудованием, которое есть на нашей платформе. Делать это понятно для аудитории глубоко технологической, для не очень глубоко технологической. Естественно, будем при этом использовать ваши вопросы. Так что, если вам что-то непонятно, смело спрашивайте в Твиттере, смело спрашивайте у нас через Skype. Мы эти вопросы обязательно адресуем эксперту и попробуем на все на них ответить. Наша задача сделать так, чтобы вы поняли, зачем вам нужно облако.
А я перед тем, как мы будем чуть-чуть понимать подробнее, хотела бы задать вам еще один вопрос. Как мы уже поняли, из вас 26% являются экспертами в облачных технологиях. Теперь для тех, кто ответил, что они являются, и для тех, кто, возможно, за время перерыва таким уже стал, у меня вопрос. Скажите нам, пожалуйста, пробовали ли вы делать сайт на Windows Azure? Ответы все те же, да или нет?
Отвечать можно всем, даже если вы не эксперт, смело говорите «нет», если вы этого не делали. Хотя вдруг вы это уже пробовали, не будучи экспертом. Такое тоже возможно. И сейчас для того, чтобы рассказать вам о всех возможностях, которые представляет платформа Microsoft Azure для создания сайтов, и не просто сайтов, а сайтов, которые действительно способны выдержать титанические нагрузки, мы зовем уникального человека. Сейчас в нашей студии появится человек, который точно знает, как это сделать. Как сделать так, чтобы сайт всегда работал, чтобы все, кто хотели посетить ваш сайт, смогли его посетить и прочитать все то, что вы хотели им там сказать. Встречайте нашего следующего эксперта, уникального человека, и готовьте вопросы к нему.
Стас Кондратьев, архитектор, департамент консалтинга и технической поддержки Microsoft. Ведущий архитектор веб-проекта Сочи 2014 на Microsoft Azure. Архитектор решений на платформе Microsoft с опытом более 10 лет в разработке прикладного программного обеспечения с фокусом на построении распределенных и масштабируемых систем.
Привет, Стас!
Привет, Дим!
Спасибо, привет, что Маша. ты смог вырваться из своей напряженной работы и присоединиться к нашему ток-шоу. Действительно, это необычный для тебя формат, поэтому мы тебе разрешаем делать все, что ты захочешь сегодня. Главное, чтобы ты смог объяснить нашей аудитории, что же такое платформа Azure для создания веб-сайтов.
Прежде чем ты начнешь погружаться в технические детали, скажи мне, пожалуйста, я знаю, что мы использовали Microsoft Azure для создания сайта Сочи. Скажи мне, вообще при чем здесь Сочи и Windows Azure? Зачем это нужно было Сочи и почему выбрали именно Windows Azure?
Отличный вопрос, Маш. Ну да, хочу сказать доброе утро всем. Такое классное утро, свежее осеннее. Очень приятно быть здесь. Так, возвращаясь к твоему вопросу по поводу Azure и Сочи. Понятно, что Олимпийские игры — это уникальное событие, да, оно бывает очень редко, да, может быть, даже раз в жизни. Надеюсь, что, может быть, не один раз, конечно, в нашей жизни оно будет. И понятно, что предъявляются очень высокие требования к классу решений, которые применяются в Олимпийских играх. И веб-решения не являются исключением. Соответственно, в Сочи мы проводили работу определенную, да, и показали все преимущества тогда еще называемой Windows Azure, да, сейчас Microsoft Azure платформы. И она была выбрана для построения непосредственно сайта игр, мобильных приложений во время игр. Вот.
Стас, ну я думаю, что сегодня в твоем докладе ты затронешь некоторые аспекты ответа на этот вопрос, и мы сможем понять действительно, какие такие возможности предлагает платформа для создания отказоустойчивых, масштабируемых сайтов, потому что это как раз основной интерес нашей аудитории, собирающейся сделать действительно серьезный веб-сайт. Давай тогда послушаем твой рассказ, и если простишь нас, мы тебя будем периодически перебивать вопросами. Уважаемые коллеги, пишите в Твиттере, мы читаем ваши вопросы.
Да, конечно, как это, можете перебивать меня в любой момент. Да, мой доклад будет, наверное, более технический, называется он «Высокомасштабируемые сайты на Microsoft Azure», причем, видите, не масштабируемые, а именно высокомасштабируемые, потому что платформа Azure, она масштабируемая. Можно сказать по умолчанию, что любой веб-сайт, который вы на нее делаете, он масштабируемый. А мы хотим поговорить, я хочу поговорить немножко про более высокий класс решения, да, действительно, которым предъявляются очень высокие требования. Во-первых, давайте определим, что такое масштабируемость. На таких слайдах принято показывать всякие цитаты там, и вырезки из Википедии. Я, соответственно, своими словами попробую объяснить, что это такое. Масштабируемая система — это такая система, обладающая таким свойством, что при добавлении ресурсов, да, в эту систему вы получаете пропорциональный рост пропускной способности или производительности вашего приложения. То есть, соответственно, условно говоря, если у вас есть один сервер, и он может обработать, например, 1000 запросов в секунду, то если вы добавляете второй сервер, да, вы должны получить примерно 2000 запросов в секунду. Если вы не получаете такой производительности, то вряд ли систему можно назвать масштабируемой. Интересный также аспект масштабируемости, он как бы вытекает из ее другого свойства, именно свойства распределенности, потому что мы говорим, что у нас уже несколько узлов, да, то есть много узлов. Это и высокая доступность, да, то есть при выходе из строя какого-либо компонента такой системы не должен приводить, условно говоря, к недоступности вообще всей системы, да. Соответственно, это тоже такой интересный аспект, опять же, может быть, не очень очевидный, но он должен присутствовать в масштабируемых системах. И самый интересный, такой людской, в принципе, масштабируемая система предполагает, что если у вас, условно говоря, есть, например, там 10 разработчиков или администраторов, которые поддерживают такую систему, при ее соответственно росте вы не увеличиваете ресурсы, да, на ее поддержку, то есть они остаются неизменными. Это такой вот немножко, да, противоположные свойства первому свойству, да, где вы добавляете ресурс, соответственно, получаете производительность. Здесь, наоборот, у вас ресурсы должны оставаться идеально неизменными. Соответственно, технологии Azure, Microsoft Azure для построения веб-сайтов. А сейчас, ну, если там, вы пойдете на сайт, да, или начнете знакомиться с Azure, вы увидите, что как минимум у вас есть Azure веб-сайты, так называемые, есть Cloud Services или там облачные сервисы и виртуальные машины. Я не буду углубляться в подробный анализ. В принципе, у нас он есть на нашем официальном сайте. Вот здесь я привел ссылку, вы можете его легко найти. В принципе, анализ, там, если как бы таком к выводу прийти, достаточно простой. Да? То есть Azure Websites — это платформа именно для построения веб-сайтов, и вы получаете все инструменты, ее легко использовать, но у вас минимальный контроль непосредственно над инфраструктурой. Да, облачный сервис — это где-то посерединке, ну и, соответственно, виртуальная машина — это чистый, то, что называется, инфраструктура как сервис. Кстати, мы тут вот недавно с коллегами так обсуждали за обедом и сравнивали облачные сервисы с Azure Websites, причем сам сайт Сочи был построен на облачных сервисах, тогда еще Azure Websites технологии не было. И мы так вот для себя поняли, что облачный сервис — это примерно как инфраструктура, как сервис для веб-сайтов, а Azure Websites — это чистый PaaS для веб-сайтов, вот именно для класса решений веб-сайтов. Ну и помимо, соответственно, этих технологий, также есть и другие, да? Понятно, что веб-сайт не состоит просто из фронт-энда. Также есть, естественно, уровень хранения данных, и здесь в Azure есть ряд технологий, таких как SQL Azure, да, или SQL Server на виртуальных машинах, таблицы Table Storage, то, что называется. Вот сейчас вышел новый сервис DocumentDB, так называемый, да. Я тоже, кстати, чуть-чуть о нем поговорю попозже. Любая база данных, которая у вас есть. Конечно же, любой сайт не обходится без кэша, да, без уровня кэша, и здесь, опять же, в Azure есть популярный open-source, да, проект Redis Cache, также есть, соответственно, Azure Cache. И сервисы для хранения непосредственно статичных данных и для размещения их в сети доставки контента, в CDN. Вернемся, соответственно, к масштабируемости. Значит, варианты масштабирования какие есть? Понятно, что самое там простое — это наращивание самой машины. Да, и в Azure это есть. Вы можете, соответственно, выделить себе однопроцессорную машину, одноядерную машину, двухъядерную, четырехъядерную, восьмиядерную. Да? И, соответственно, память будет больше, ресурсы, производительные мощности этой машины будут больше. Да? Но это как бы не совсем облачный путь. Облачный путь, он лежит больше в плоскости горизонтальной. Да? То есть когда мы непосредственно наращиваем количество машин. И, кстати говоря, вот по поводу облачной платформы, очень интересный аспект есть у нее такой, который, опять же, может быть, интуитивно понятен, но не всегда озвучивается. То, что вы при увеличении количества машин, вы платите за ядерные мощности, вы не платите за саму машину. То есть, условно говоря, имея одну восьмиядерную машину и 8 одноядерных машин, да, вы платите одну и ту же цену непосредственно за ядра. Это очень интересно, потому что если вы подумаете про on-premise решение, например, если вы покупаете новый сервер, ну, там, например, 32-ядерный, да, то это не просто вы 32 ядра покупаете, это, по сути, капитальные расходы. Да? Вы покупаете новый сервер, соответственно, там питание для него там, и так далее, и так далее. Так вот, соответственно, придем немножко к технической части. Соответственно, самая масштабируемая система, будь то там, на Azure или любой облачной платформе, это, вот, наверное, такая. То есть, когда у вас все данные, весь сайт размещен непосредственно в виртуальной машине, соответственно, вы его размещаете в Azure Websites или там, в облачном сервисе, и вы можете наращивать количество этих так называемых инстансов виртуальных машин, да, которые размещены за load balancer, Azure load balancer, балансировщиком нагрузки. Причем, если мы говорим про Azure Websites, вы немного ограничены в выборе машин, потому что все-таки это платформа с таким пулом машин, да, вы можете максимально получить 4-ядерную машину, и количество у вас максимальное на текущий момент 10. Но это более чем достаточно, на самом деле 40 ядер, это много, да, скажем так, грубо. И в случае с облачным сервисом, с клауд-сервисом, ну, теоретически у вас не ограничено количеством инстансов, которые вы можете себе, соответственно, аллоцировать, и больше свободы в плане, какие вы машинки можете иметь в облачном сервисе, в том числе там и А8 машины, там что-то 8 ядер, по-моему, 56 гигабайт памяти или сколько-то, то есть, ну, достаточно мощная машина. Понятно, что в реальной жизни, да, таких сайтов практически мало, но это какой-то совсем статический сайт, необновляемый. Естественно, у вас есть уровень данных, и, как правило, это SQL-сервер, да, или там SQL-база данных. Естественно, как правило, опять же, она и становится основным bottleneck'ом, да, или там узким горлышком такой системы, и, по сути, вы не можете достичь хорошего масштабирования фронт-энда, то есть количество виртуальных машин, потому что, в принципе, там ваша база данных, она одна, да, и наращивать ее горизонтально, ну, крайне там редко бывает возможным именно SQL-решение. То есть, как правило, они наращиваются за счет наращивания самой мощности машины. Так вот, если говорить про те решения, которые есть в Azure для решения данного вопроса, если мы говорим про SQL Azure, то есть в SQL Azure такая технология, как называется SQL Azure Federations. По сути, это технология шардинга. Что такое шардинг? Шардинг — это нарезание вашей базы данных на горизонтальным образом. Да? То есть когда у вас, соответственно, вместо одной базы данных несколько. И данные вы, соответственно, размещаете такими как бы островками. Ну, самый простой пример. У вас, например, вот есть там primary key, да, первичный ключ, ID. И, соответственно, все ключи, например, там, которые лежат в интервале от 100 там, до 200, они в одной базе данных размещены, там, от 200 там, до 300 в другой, ну, от 300 там, до 400 в третьей базе данных. Что интересно с SQL Azure Federations, то, что это технология, которая позволяет вам, в принципе, так скажем, на лету менять эти шарды. Да, то есть не то, чтобы вы их один раз выделили, это, потом их число не меняется, нет, вы, соответственно, в процессе жизни вашего приложения вы можете их увеличивать, уменьшать, как требуется, соответственно, вашему приложению. SQL — это хорошо, SQL Azure — еще лучше. Но сейчас и в последнее время, да, мы все больше смотрим в сторону так называемых NoSQL технологий, так скажем, свободных от непосредственно ограничений SQL решений. И если мы говорим про Azure, конечно, в первую очередь это Table Storage, так называемый Key Value, да, то есть пары ключ-значения. Достаточно долго он существует, по-моему, с самого начала, как только появился Azure, сама как платформа. И вот совершенно недавно вышел новый сервис, DocumentDB, так называемый, который позволяет хранить вам документы в формате JSON, в базе данных, они индексируются, есть даже язык, такой подобный SQL, который позволяет вам обращаться к этой базе, соответственно, делать выборки из нее и, ну, там, отображать на сайте, а дальше обрабатывать, как вам, соответственно, требуется. То есть классно. Теперь у нас есть, по сути, в Azure уже два таких решения, именно как пара значений и документы, да, документ. Естественно, они тоже масштабируются. Сам table storage, он, конечно, достаточно производительный, если говорить про именно, соответственно, про его цифры. Table storage дает где-то там 20 тысяч операций, именно не запросов, надо понимать, а операций в секунду. Причем на каждый там partition, так называемый, в table storage вы можете максимум получить 2000. Но, в принципе, то есть это достаточно хорошая производительность, но вы ей не ограничены. Вы можете, соответственно, создавать столько storage аккаунтов, сколько вам требуется, и размещать, опять же, ваши данные по нескольким таблицам, да, по нескольким storage аккаунтам. Понятно, что вы должны как-то правильно работать с ними, да, у вас на фронт-энде должна быть определенная логика, к какому вы storage аккаунту обращаетесь. Но если, соответственно, вы закладываете такое архитектурное решение сразу же в свой сайт, а лучше это делать сразу же, естественно, да, чтобы потом не испытывать боли, так скажем, то, в принципе, уже все будет хорошо. Соответственно, DocumentDB, она только-только появилась, и максимум вы можете сейчас получить так называемых 5 capacity units. Про цифры производительности я, к сожалению, пока ничего сказать не могу, потому что их как еще таковых нету, да, сервис, опять же, находится только в технологическом превью. Но я вот самого лично тестировал, классно, работает, то есть все супер. Естественно, кэширование, да. Самый простой пример с кэшированием. Приходит запрос на какие-то данные, вы обращаетесь, соответственно, ваш фронтенд обращается в базу данных, кэширует ответ в кэше, и все остальные запросы, причем именно с других машин, да, уже обращаются в этот кэш. То есть понятно, что мы здесь говорим про кэш распределенный и выделенный с фронт-эндов. Опять же, Azure кэш, либо Redis кэш — отличные технологии для применения, да, к таким решениям. Соответственно, они также дают вам отказоустойчивость, потому что вы выделяете несколько инстансов кэша. Да, то есть если одна машина вышла из строя, то у вас есть еще несколько для поддержания в боевом состоянии. Интересный паттерн, который вот там, ну и в Сочи тоже он был, в принципе, в крупных таких проектах мы видели, так называемое проактивное кэширование, когда у вас есть некое задание, в случае веб-сайтов это веб-джоб, там, да, в случае, например, клауд-сервисов это work-your-role, который, соответственно, время от времени обращается к базе данных, к основному хранилищу, и кэширует данные, которые, например, сам там часто используем, или все данные, если это не очень большой объем, да, непосредственно в кэше, чтобы вообще избежать запроса непосредственно там, на уровне SQL. То есть, в принципе, достаточно такое распространенное решение и очень хорошо там работает, обеспечивает свою функцию. Разделение контента, да, это совершенно, там, как говорится, must have. То есть понятно, что ваш фронт-энд генерирует HTML, но достаточно непродуктивно с него возвращать еще, например, статические там, файлы, JavaScript-ы, картинки и так далее. То есть, естественно, правильнее было бы их разместить в блобе, и еще правильнее было бы, соответственно, этот блоб поместить за Azure CDN. Опять же, все эти возможности в Azure, они есть, и вы, например, можете там выделить какой-нибудь там домен второго уровня на своем сайте, например, вот здесь на примере static-site.com, который указывает, соответственно, там, например, на Azure CDN, в котором размещены все ваши статические файлы. Azure — это масштабируемая платформа, да, это платформа, в которой, как сказал предыдущий оратор, дата-центры разбросаны практически по всему миру, их действительно очень много, и они появляются регулярно, все больше, поэтому грех не воспользоваться такой возможностью, да, и не разместить свой сайт в нескольких регионах. Соответственно, классическая архитектура, да, сайт, размещенный, например, в Европе, в США, вот здесь на слайде, да, приведено наверху это в Европе, внизу это в США, вы закрываете, соответственно, его имя DNS за трафик-менеджером, то есть трафик-менеджер — это именно DNS, load balancer, так называемый, то есть ваш сайт, например, сайт.com, доменное имя, резолвится в первый там, или второй доменное имя, да, и, соответственно, например, пользователи, ну, в зависимости от того, как вы настраиваете трафик менеджер, например, если по геолокации, да, то есть если пользователь в США, то, скорее всего, попадет в дата-центр США, если это в Европе или в России, то в Европу. Классно, что если, например, дата-центр вышел в строй, например, европейский, да, то трафик-менеджер это понимает, и запросы пользователей остальных начинают все направляться на здоровый, да, инстанс вашего веб-сайта, например, там в Америку. Отлично. Классно, понятно все. Вопрос, как же синхронизировать данные, да, это самый такой сложный вопрос. Перед тем, как, в принципе, это вообще, хочу сказать, достаточно такая сложная, интересная тема, это, естественно, зависит от требований к вашему решению. То, что я вам покажу дальше, это такие некие примеры, да, паттернов. Самый распространенный вопрос: хорошо, вот мои данные генерируют контент, так называемый UGC, например, там, не знаю, лайки ставят или комментарии оставляют, как я синхронизирую их, да, между собой, причем же пользователь может быть либо в европейском дата-центре, либо в американском. Соответственно, вариант мог быть такой. Пользователь заносит, например, запись, ваш фронтенд размещает ее в базе данных, непосредственно, например, в европейском дата-центре, как здесь показано, да, при условии, что пользователь работает с европейским дата-центром. А также помещает такое, скажем, там, сообщение в очередь, например, в Azure Queue или там, в Service Bus. И у вас есть веб-джоб или worker role, соответственно, в американском дата-центре, который регулярно мониторит эту очередь, соответственно, извлекает оттуда данные и синхронизирует американский дата-центр. Да? В принципе, рабочий подход. Чуть дальше я коснусь, какие там есть аспекты с этим связанные. Если же мы говорим про уже более интересный вариант распространения данных, например, от контент-редакторов, вы вообще можете сделать как? У вас может быть отдельная база данных с контентом, например, вообще на SQL, да, там классически сделано, с Entity Framework или с какой-либо иной простой технологией, позволяющей делать простые веб-формы, да, для заполнения контента. Соответственно, когда контент размещается в SQL, он также размещается в очередях, и очередей ровно столько, сколько у вас там дата-центров. И, соответственно, есть worker-роли, которые в каждом дата-центре, который мониторит свою очередь, соответствующую свою очередь, и сохраняют данные непосредственно на уровне фронтенда. Немножко, может быть, выглядит сложно, но оно как бы работает и независимо, да, то есть можете обратить внимание, что здесь бэкэнд независим от фронтенда. И фронтенда, опять же, размещен в нескольких дата-центрах. Ну, если мы сюда там чуть усложним картинку и наложим сюда еще, о чем мы говорили раньше, о UGC, да, то можно вообще сделать интересно, соответственно, все, например, данные, которые генерируются пользователями, они будут не сразу сохраняться в его дата-центре, да, например, также сохраняться в очереди в этом дата-центре, а уже worker-роль на бэкэнде будет, соответственно, слушать эту очередь и сохранять данные непосредственно там в SQL, да, то есть на бэкэнд, и распространять данные обратно. Но это так называемый подход CQRS, да, возможно, вам известен. Он связан с тем, что вы должны понимать, что архитектура вашего приложения становится такой, что пользователь может не тут же видеть свои изменения, да, то есть, например, он отправляет комментарий, а вы ему показываете, мы приняли ваш комментарий, там, через какое-то время он появится на сайте, то есть не мгновенно. Но, опять же, если то есть, вы готовы к такому, так сказать, к такой жертве, то, соответственно, такой вот подход позволяет достаточно хорошо, достаточно удачно построить распределенную систему. И совсем уж под конец, очень быстро коснусь, значит, основные архитектурные аспекты при построении масштабируемых и распределенных систем. Привожу английские термины, потому что достаточно сложно с русскими, к сожалению, у нас нет практически аналогов. Но вы должны понимать, что вот первый, самый основной, eventual consistency, да, то есть консистентность данных — это вопрос номер один в распределенных системах, а самый такой классический вариант, чем жертвует консистентностью. То есть данные постепенно, да, слово eventual постепенно, становятся консистентными во всех фронтендах, да, во всех дата-центрах. Дальше есть такой, соответственно, тоже термин idempotency, да, или идемпотентность, которая означает, с точки зрения Azure, что операцию, которую вы производите, не имеет сайд-эффектов. Не буду углубляться в детали, но представьте себе, вот когда вот мы говорили про очереди, там, сохраняли что-то в базу данных, что будет, если вы, там, например, два раза одно и то же сообщение из очереди извлекли и сохранили его в SQL, да, там, или в базу данных. Есть какие-то сайд-эффекты или нет? Их не должно быть, да, то есть повтор операции, он не должен вызывать их. Ну и, соответственно, оптимистическая конкурентность. Это классический пример работы с A-тегом. Просто посмотрите на там, сервисы Azure, тот же самый Table, там, DocumentDB. Все они поддерживают так называемый HTTP E-тегинг, позволяющий вам извлекать, соответственно, вместе с объектом еще его E-тег и при обновлении прикладывать E-тег, чтобы убедиться, что между моментом чтения и записи он не был изменен. А если он был изменен, вы можете повторить свою операцию. Ну, естественно, Retry Policies, они всему SDK Azure разбросаны тоже, по сути, да. Любая операция, которую вы совершаете в распределенной системе, должна быть вложена, так скажем, в политику повтора, да, потому что ну, могут всякие там проблемы возникать или ошибки, которые так называемые фантомные, то есть она, например, раз что-то с сетью произошло, и вы не смогли подключиться к Table Storage, но тут же при последующем подключении вы успешно подключаетесь. Не надо разбираться, что произошло, просто надо повторить свою попытку. Ну вот, в принципе, и все. На этом, наверное...
Спасибо тебе, Стас.
Я закончу.
Действительно, это получилось такое глубокое погружение. Я сейчас боюсь посмотреть на Машу и спросить ее, что из этого она поняла.
Я запомнила и импотентность отличная.
Ну да, сразу все запоминается.
Но кроме этого, я думаю, что все 26%, которые ответили, что они эксперты в Windows Azure, после доклада Стаса теперь себя таковыми не считают. Стас, большое тебе спасибо. А у нас есть, кстати, один вопрос. А те, кто нас смотрит...
Это вопрос, который мы решили задать Стасу. По сути, вопрос, вытекающий из такой сложной дискуссии, из такого сложного рассказа, который сейчас нам представил Стас, имеет ли смысл использовать платформу Azure для создания маленьких сайтов, не таких высоконагруженных, которым предъявляются меньшие требования?
Да, конечно. Вот именно в начале, как раз, когда мы говорили про Azure Web Sites, это именно технология, которая, наверное, буквально там в два клика, да, вы можете поднять вот так называемый маленький сайт, да еще, скорее всего, вы подняете его на уровне бесплатного, там, free tier, да, так называемый.
То есть сайты, временные сайты, сайты каких-то проектов, может быть, сайты, не ожидающие большой нагрузки, вполне можно попробовать сделать на платформе Windows Azure и дальше их масштабировать, когда вы понимаете, какой объем нагрузка будет создаваться. У меня есть вопрос, Стас, вот какой.
Да.
В ходе рассказа ты много терминов использовал. Я очень хотел бы, чтобы ты один из них еще чуть подробнее пояснил для тех, кто, может быть, не сразу оценил его значимость. Он из трех букв CDN. Вот ты его сказал довольно много раз, и я чувствую, что это такой важный элемент именно нагруженных систем, которые еще и распределены географически. Что такое CDN, зачем он нужен, как он работает? Два слова буквально.
Да, CDN, соответственно, это сеть из там дата-центров, не Azure, чуть поменьше, да, условно говоря, размещенных по всему миру, и они кэшируют контент, то есть кэшируют контент, да, и размещают его ближе к пользователю. То есть, условно говоря, ваша картинка, особенно если она, например, большая, там, 2 мегабайта, там, да, или 5 мегабайт, например, там, высокого качества, высокого разрешения, да, она будет, соответственно, во многих экземплярах размещена по CDN, и пользователи из России будут подключаться, соответственно, к узлу, который там, максимально близко к России, да, и не терять времени на ее закачку, например, там, из Америки, если изначально ваш сайт размещен в Америке, да. То есть... CDN также может быть, конечно, и для динамического контента использовано однозначно, да. Но самое его популярное использование, это, естественно, для статического контента. Просто, вот как я сказал, то есть, обязательно должно быть. Даже если у вас маленький сайт, CDN надо, естественно, использовать однозначно просто.
Отличный пример. Маш, я для тебя немножко переведу все, что сказал сейчас Стас.
Для меня и для тех 25%, которые на предыдущий вопрос ответили нам, что они уже делали сайты на Windows Azure. Поэтому я надеюсь, что они, конечно, в отличие от меня, все поняли, но мало ли у них тоже остались вопросы.
Я хотел вернуться к мороженому.
Для того,
чтобы опять провести аналогию. Когда ты заказываешь мороженое и хочешь его прямо сейчас, чтобы оно было рядом с тобой. Вот CDN — это как раз тот кусочек, тот вид сервиса, который есть в платформе, который делает доставку того, что тебя интересует, ближе к тебе. Чтобы где бы ты ни находилась, максимально быстро ты могла получить именно то, что ты сейчас спрашиваешь.
Прекрасно.
Но в отличие от мира мороженого, в облачном мире мы легко копируем данные, мы легко делаем их тираж. Это нам ничего не стоит, кроме стоимости хранения. В мире с мороженым ингредиенты, конечно, что-то будут стоить, и это дополнительные расходы, но зато ты выиграешь на времени, а это может привести к тому, что у тебя будет гораздо больше покупателей твоего мороженого.
Зато все счастливые покупатели мороженого получатся вовремя и в полном объеме.
Да, у меня есть еще один вопрос из Твиттера, точнее, он повторился много раз. Я так почувствовал, что желающих принять участие в конкурсе довольно много, и люди, вы все спрашиваете, как зарегистрироваться, как получить доступ к платформе Microsoft Azure. Прямо в плеере, если вы посмотрите, кажется, где-то вот здесь. Сейчас вот тут, да. Вверху плеера есть такая кнопочка «Попробовать облако». Нажмите на нее, и вы увидите все варианты с инструкциями, как вам активировать аккаунты по разным программам. И бесплатные, и платные, какой вы хотите, выбирайте. Там есть подробная инструкция, пробуйте. Если у нас есть еще вопросы, давайте мы на них попробуем поотвечать, пишите. Стас, может быть, в качестве пожелания, заканчивая свое выступление, что бы ты хотел...
У нас есть еще один вопрос от Дениса Грибанова.
О, отлично, есть вопрос.
Давайте.
Маша?
Давайте я зачитаю. Чем отличается облако от выделенного хостинга, спрашивает Денис.
Да, глубокий вопрос. Точно с этим, с подтекстом. Расскажи, пожалуйста.
Я просто для себя скажу, так, в смысле, для себя, задающим вопрос скажу, да, от себя. Но хостинг — это, вот условно говоря, скажем, хостинг это вот, условно говоря, вы должны пойти построить дом, например, там, да, а облачная платформа, вы просто берете в ренту дом, да, условно говоря. То есть она предоставляет гораздо больше возможностей именно облачной платформы по созданию решений. Это не просто какой-то хостинг там, виртуальных машин, да, а это именно платформа. Например, тот же самый Table Storage, DocumentDB, ну, простые вот примеры, да, DCDN, там не факт, что они будут в какой-то хостинговой компании. Вот и все.
Как я понимаю то, что говорит сейчас Стас, действительно, хостинг — это способ снять с себя часть нагрузки, наверное, связанной как раз с инфраструктурой, то есть вот созданием того самого здания, которое мы обсуждали с Машей раньше. И вы там можете разместить свои ресурсы, свои мощности, поставив там нужную вам виртуальную машину и на ней самостоятельно разворачивать по аналогии с мороженым, опять же, какое-то оборудование. Если вы берете платформу облачную, то вам выдают готовый сервис, как рецепт. Сайт из облака. Вот вам его рецепт. Вам не нужно думать о том, какие нужны компоненты, какие нужны структуры. Это готовый сервис. Он для вас предоставляет все возможности по размещению нужного вам контента. Стас, поправь меня,
да,
если я где-то ошибся.
Я даже хотел просто тебя добавить, да, что облачная платформа, в случае Azure, она по умолчанию является также хостинговой. Да, то вы можете спокойно хостить свои виртуальные машины, да еще иметь такие возможности, например, если конкретно про виртуальные машины говорить, создание виртуальных сетей. Да, я думаю, будет, естественно, чуть позже. Вы будете говорить о них, да, это действительно классная возможность там, по организации достаточно интересных там, инфраструктурных, да, архитектур там, в облаке, связанных с одной сетью, вы можете, соответственно, эту сеть соединять с своим корпоративной сетью, там, с домашней и так далее. То есть это гораздо... Это, то есть, хостинг, но это такой хостинг на стероидах, скажем так.
Чувствуется, что ты это любишь, это знаешь, в этом действительно разбираешься. Друзья, если у вас есть вопросы к Стасу, продолжайте их писать, мы их передадим, попробуем на все ответить, поэтому не останавливайтесь. А мы Стаса должны отпустить, потому что у нас очень много интересных выступающих еще впереди.
Спасибо.
Спасибо большое, Стас.
Очень рад был здесь, спасибо.
Давай, удачи. Коллеги, мы возвращаемся, мы продолжаем нашу интересную дискуссию. Находясь еще в теме веб, мы хотим поделиться с вами и другими сценариями, в которых облако может применяться. Не только для создания сайтов. Существует возможность создавать очень много сервисов, которые применяются вместе с сайтами. Маш, ну ты как маркетолог. Вот какие бы тебе сервисы хотелось иметь на сайте, которые ты собираешься запустить для какой-нибудь компании?
Например, мне бы хотелось, чтобы мне всегда могли задать вопрос, спросить у меня, что не так, взять обратную связь. Потому что, на мой взгляд, это самая большая проблема. Мы очень много всегда всего делаем, а люди не имеют доступа нам сказать, что они об этом думают.
Ну, это самый популярный действительно сценарий. И сейчас вы можете увидеть, что на большинстве высоко посещаемых сайтов, интернет-магазинов появляется возможность обратной связи. Не просто напишите мне форму, а возможности прямой связи, да, очень быстрой реакции на вопросы пользователя. Это применяется не только на сайтах. И в других сценариях взаимодействия с аудиторией очень важно быстро отреагировать на вопрос или на мнение. Что еще, кроме этого, тебе бы хотелось?
Так, ну, наверное, мне бы хотелось, чтобы был доступ смотреть видео, чтобы когда я провожу какую-то мега-большую акцию, на мой сайт заходит огромное количество людей, мой сайт был в порядке, доступен, с ним ничего не происходило, и все работало. Не знаю, сервис ли это или технология.
Это тебе сделала как раз масштабируемая платформа. А, наверное, тебе хочется знать, а сколько было этих людей? Наверняка тебе хочется знать, а что они делали на сайте, куда они ходили, какие они кнопочки нажимали, какие разделы их больше заинтересовали. Может быть, что-то еще?
Это было бы прекрасно. А что, кто-то умеет это делать?
Да, не только это. А еще, откуда они пришли, что, где они были до этого, а в каких социальных сетях они состоят, а чем они еще интересуются. То есть, на самом деле, информация о том, кто является посетителем моего веб-сайта, она есть. Она есть в сети. Ее просто нужно правильно собрать, правильно обработать. И задача для тебя, наверное, тяжелая. Но если ты возьмешь готовый сервис, который это делает, ты сможешь получить ответ на этот вопрос, и тебе не нужно звать IT-специалиста. Ты просто покупаешь этот сервис аналитики, облачной интернет-аналитики. И таких сервисов уже довольно много. Наши любимые ребята, компания Wobot, представляет такой сервис, и Юскан экспериментировали. Это из тех, кто вот на слуху. В этой области они практикуются. Сегодня у нас будет другой человек. Сегодня у нас будет очень интересная дискуссия с компанией, которая действительно занимается вопросами коммуникации, интерактивного взаимодействия с пользователями. И создает вот ту самую систему взаимодействия и обратной связи. Но они нам интересны по двум частям. Не только из-за того, что они это умеют делать хорошо, но еще и потому, что они это применяют в открытом сценарии. Сценарии, когда владельцы сайта не просто покупают готовую коробочку, черный ящик, для взаимодействия с аудиторией. Они покупают открытую коробочку. Они могут с ней сделать то, что считают нужным, используя набор инструментов для взаимодействия
с ними.
То есть
я могу добавить дополнительный вопрос. Мужчина вы или женщина, например, или еще что-то?
Например, да. На самом деле гораздо больше. Есть такое понятие в технологическом мире API.
Ага.
Слышала такое?
Слышала.
Что это?
Не знаю. Просто ответила, слышала, потому что после доклада Стаса мне хочется показать, что я хоть что-то знаю.
Это Application Program Interface.
Я так и подумала.
Интерфейс взаимодействия с приложением, который используется для того, чтобы на уровне программ без человека обеспечивать передачу данных из разных систем. И вот эта компания действительно сделала такой API открытый, который позволяет интегрировать на сайт их инструмент, и, используя этот инструмент, они могут очень глубоко интегрироваться в структуру сайта и, главное, в динамику, чтобы для пользователя, посетителя сайта, это было естественно. Когда он находится в зоне, например, с корзиной покупок, и находится в ней дольше, чем 15 секунд, ему нужно спросить, нужна ли вам помощь. Или его нужно спросить, а можно ли вам порекомендовать что-то?
Я уже прямо в нетерпении, чтобы услышать, как это можно сделать и кому нужно пойти, если я хочу это для своих сервисов и для своих продуктов.
Я предлагаю встретиться с нашим новым экспертом, и мы ждем в студии. Включайте ролик.
Александр Кузнецов, сооснователь и ведущий разработчик Netrex SC. В 2010 году с группой товарищей основал компанию Netrex SC, занимающуюся разработкой SaaS-сервиса онлайн-консультирования. Компания являлась участником программы Microsoft BizSpark. В настоящее время Александр работает тимлидом в компании Quantum Art и занимается разработкой сайтов на стеке технологий Microsoft.
Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо тебе, что ты к нам присоединился. Позвольте представить Машу, мою прекрасную спутницу, которая сегодня пытается разобраться в облаке.
Доброе утро, Александр. Мне Дима уже примерно рассказал, чем вы можете быть полезны. Сейчас это звучит, честно говоря, как волшебство, поэтому мы очень надеемся, что вы нам об этом расскажете. Но прежде этого я хотела бы напомнить всем нашим зрителям о том, что они также могут задать вопросы Александру. Пишите, пожалуйста, в Твиттер, в чат в нашем плеере, звоните нам в Skype. Самые интересные вопросы мы будем выводить и озвучивать Александру прямо сейчас, а за лучшие вопросы мы будем дарить призы.
Ну, Александр, давайте начнем с короткого представления. Буквально два слова о сервисе, что он позволяет делать и как он развивается.
Сервис позволяет, самое главное, связать владельца сайтов с посетителями и, в зависимости от того, чем сайт занимается, оказать помощь, поддержку, саппорт, среагировать на какие-то проблемы, ну или рассказать, продвигать свой товар. Плюс у сервиса достаточно много автоматики, которая отключает ручную работу операторов, то есть фильтрует посетителей по поисковым запросам, по предыдущим посещениям.
Отлично. А скажи, пожалуйста, вот как сейчас развивается бизнес? Насколько у вас, какой рост, кто покупает? Немножко про аудиторию все-таки потребителей. Кому вы продаете? Кто эти люди?
Очень сложно выделить какие-то явные сегменты. Самые приятные для нас клиенты – это которые, у которых дорогой товар. То есть это недвижимость, машины, какие-то фэшн-вещи, которые покупаются задорого, и цена сделки очень высокая. А в принципе, клиентская база очень расширена. Это порталы о работе, где оказывается поддержка соискателям и HR-ам. Это и мелкие интернет-магазины, продающие там детские игрушки. То есть очень обширная география, очень обширная линия клиентов.
Ну вот Маша тут собирается делать бизнес с мороженым. Как ты считаешь, ей пригодится такой сервис?
Ей пригодится, чтобы быстро и оперативно реагировать на проблему. Потому что мороженое это все знают, а вот если мороженое приехало растаявшим, наверное, будет неприятно. И это узнать бы лучше, чем раньше, тем быстрее.
Да, чем раньше, тем быстрее, это точно.
А каким образом сервис мне будет помогать? Он мне будет заранее сообщать, что есть какие-то проблемы? Или есть какие-то жалобы от тех, кто покупает у меня мороженое?
Сервис помогает человеку, с которым есть проблема, достаточно быстро и легко связаться с живым человеком, минуя многие кнопки на телефоне, выберите отдел такой, выберите сякой, и не дожидаться ответа, как и с формой обратной связи типичной. Потому что обычно в нее отправил письмо и ждешь, а когда тебе ответ, неизвестно. Здесь отвечает живой человек и сразу.
Прекрасно. Теперь я понимаю, почему клиенты должны быть достаточно богатыми. Там действительно очень важно, что у тебя есть прямой контакт с компанией, с которой ты взаимодействуешь.
А живые люди, которые отвечают, это ваши люди или это люди в организации?
Нет, мы предоставляем только систему, это люди в организации, потому что, в принципе, мы не можем знать всех секторов бизнеса, которые пользуются нашей системой.
Понятно. Ну, давайте теперь вернемся, собственно, к технологической стороне. Как это реализовано? Для того, чтобы этим воспользоваться, что нужно сделать, насколько это сложно?
На начальном этапе это все очень просто. Это одна строчка JavaScript на вашем сайте. Ну, после регистрации, конечно, в нашей системе. Дальше все уже зависит от желания клиента. Именно поэтому мы строили открытый API, который позволяет настроить систему взаимодействия с сайтом, как только человеку захочется. То есть мы практически ничем не ограничиваем, кроме как здравым смыслом.
Ну вот этот API, насколько изменился подход, может быть, в развитии продукта, когда вы поняли, что нужно делать API, или это было сразу заложено в концепцию? Расскажите именно вот о развитии технологической стратегии создания такого сервиса.
Тогда, в далеком 2010 году, мы изначально хотели сделать так, чтобы человек мог подстроить, собственно, свое окошечко консультанта для своего сайта. Не предлагать какие-то готовые заготовки, хотя они тоже есть, но и настроить полностью. Дальше эта идея получила развитие, то есть по дизайну мы никогда ни в чем людей не ограничивали. А дальше это получило развитие в том, что можно передавать сообщения от сайта, например, если человек взаимодействовал с какой-то там формой, корзиной, можно передавать дополнительные параметры типа опросов. То есть API позволяет сделать очень многое и связать сайт с нашей системой.
Понятно.
То есть это не какой-то отдельный кусочек, это полностью интегрированный в сайт продукт. Она может как и влиять на поведение сайта, и сайт может влиять на ее поведение.
Ну, то есть, если я правильно вас понимаю, то ваш сервис — это скорее именно API. У него интерфейсной части не так много, и гораздо больше именно составляет функциональность, которая реализована через открытый API. Насколько сложно его поддерживать, развивать? Вот как вы это делаете? И причем есть облако, если мы говорим про API?
API — это, по сути, обмен данными всегда. И здесь основная наша проблема, когда мы выбирали переход в облака, была в том, что нам нужно быстро и четко масштабироваться, потому что наши нагрузки, они практически непредсказуемы. Они предсказуемы в каких-то по периодам, когда они будут расти, но при этом мы не знаем точно, у кого и сколько их будет. Нам подключится большой клиент и мог положить наши сервера. С облаком у нас таких проблем нет, потому что масштабируемся в самых худших случаях за часы.
Ну, то есть это как раз яркий пример вот такого динамичного распределения нагрузки. Скажи, пожалуйста, если у тебя много одновременно заказчиков, каждый из них использует API, как вопрос с безопасностью решается?
Вопрос с безопасностью решается классическими способами, поскольку у каждого из клиентов есть свои идентификаторы. Плюс есть некоторые алгоритмы защиты, но я не буду на них останавливаться глубоко.
Ну, то есть данные точно разделены, и пользователи не смогут перепутать эти данные, в вашей системе точно они не смешиваются. То есть здесь
ни в коем случае
вы это гарантируете. А, кстати, какой SLA, уровень SLA, вот вы представляете вашим клиентам, как-то вы гарантируете им какой-то уровень?
Мы гарантируем сейчас 95%.
95%. Понятно. Но вот на самом деле, общаясь с аудиторией, к которой мы сейчас придем, у нас действительно есть несколько вопросов.
Как раз и люди тоже спрашивают.
Вот просто SLA в облаке действительно это ключевая тема. И очень важно обеспечить гарантию того уровня доступности сервиса, который ты обещаешь, на который ты ориентируешься. 95% для конечного сервиса – это довольно высокий уровень. Хотя, конечно, хочется еще больше, потому что, ну, если смотреть на платформу, Microsoft Azure, да, она представляет 99-95, а в некоторых сервисах 99-99. Это практически предельные. Ты имел в виду 99.95, наверное, да, не просто 95%.
Нет, я имел именно в виду 95%, потому что здесь есть прокладка в виде нашего сервиса. Azure, ты правильно сказал, имеет гораздо больше, более высокие SLA. Но у нас есть проблемы.
Да-да-да.
Их решаем, но, к сожалению, пока не можем обеспечить.
Да, здесь дело даже не то, что есть какие-то проблемы.
Больше SLA, я бы сказал, 98%, но вот гарантировать мы можем 95%.
Отлично. Гарантировать то, что можете, и старайтесь сделать лучше, это правильный подход. У нас есть вопрос из аудитории. Сколько времени занимает подключение одного клиента вот к вашей системе? Заказчика, я так понимаю, нового сайта.
Минуты. То есть это регистрация, и дальше... просто скопировать строчку кода на сайт, можно работать.
И оплата осуществляется как следствие этого?
Оплата осуществляется у нас по месячной абонентской плате. Мы продаемся исключительно как по подписке, и она рассчитывается по двум ограничивающим элементам. Это основной количество операторов, которые в онлайне, потому что на них работает вся аналитика, и количество одновременных посетителей, просто потому что они генерируют нагрузку. Для очень больших клиентов мы предоставляем так называемый выделенный тариф. То есть тогда мы выделяем в кластере, в Microsoft Azure выделяем отдельный от них кластер, и они работают напрямую со своим кластером, и к ним вообще никто не суется из других клиентов.
Здорово. Скажи, пожалуйста, вот мы уже начали знакомиться более детально с сервисами, которые есть в платформе Microsoft Azure. Что вы из сервисов платформы используете именно в этом решении?
Мы используем очень много сервисов именно Azure-ских. Мы используем в первую очередь вычислительные мощности. Строили мы их на платформе, а не на виртуальных машинах. Дальше у нас используется, само собой, Azure SQL. Само собой используется Table Storage. Самый первый этап нашего перехода – это было использование Blob Storage, что позволило нам избавиться от статики на своих серверах. И мы, в общем, счастливы. Туда положил файл, я практически о нем забыл. Он справляется с неимоверными нагрузками. Далее, недавно подключили Notification Hub. Очень удобно, потому что сразу на все платформы мы реализовали оповещение операторов. На всех. На Android, на Apple, на Windows Phone. Это оповещение операторов о том, что к ним пришел входящий вызов. Хотя они там могут находиться в мобильной сети, и наше приложение вообще быть закрыто.
Ты знаешь, кстати, что появился новый сервис, он недавно вышел именно в продакшн, именно сервис для управления API-ами, то есть Management API сервис внутри Windows Azure?
Я встречал в рассылке, но, к сожалению, сейчас был загружен очень текущей работой и не смог ознакомиться со всеми новостями, которых было очень много в последнее время.
Я тебя понимаю. Я очень рекомендую тебе и всем, кто создает системы с открытыми API-ами, подумать и познакомиться с этой возможностью, потому что она действительно упрощает процесс развития, контроля, версионности ваших API-ов, распределения зон доступа и много чего еще, потому как создание API – это лишь начало вашего пути. Если API является большой частью или основной частью вашей системы, процесс управления жизненным циклом API очень важен. И в платформе Windows Server появился новый инструмент, специально созданный для этого по многочисленным просьбам наших уважаемых пользователей. Поэтому попробуйте, познакомьтесь. Я думаю, это, кстати, позволит поднять, возможно, и SLA вашей системы, если поправить некоторые процессы с подготовкой, обновлением этого сервиса. Посмотрите.
Спасибо, обязательно.
Да. Скажи, пожалуйста, вот ты довольно активен человек, много общаешься. Как ты считаешь, вот сообщество, которое есть сейчас в России, в Фейсбуке, в соцсетях, насколько мы действительно двигаемся в сторону облака? Есть ли какие-то предпосылки к тому, что это движение будет быстрее, медленнее? Вот как ты оцениваешь ситуацию?
Я оцениваю ситуацию в целом положительно, потому что все уже поняли, что, ну, наверное, не все, а процентов 90, что своя инфраструктура, она очень тяжела, очень критична. Я расскажу такую историю из собственной жизни. Когда мы сидели, работали в офисе, к нам влетели двое веселых ребят с криком «АБ Приморского района». И давайте мы сейчас у вас конфискуем все компьютеры. У меня ни один мускул не дрогнул, просто потому что... Ну, что они у меня могут забрать? Они могут забрать мой ноутбук, да и пожалуйста. Все остальное, и код, и система, и все остальное, оно находится в каких-то дата-центрах, ну, куда их точно не пустят.
Отлично.
Вот это главное преимущество облака в наше время.
Да, хороший пример.
Нечего забрать.
Облако обеспечивает отказоустойчивость вашего бизнеса во многих отношениях. Спасибо тебе большое за этот рассказ. Действительно, было очень интересно. Я думаю, что это было полезно многим нашим зрителям. Желаю тебе успеха в твоем бизнесе. И мы, наверное, прощаемся. До встречи где-нибудь на конференции. Ну и не отключайся от нашей прямой трансляции.
Спасибо, Дима.
Спасибо большое.
У нас есть, говорят, в Твиттере вопрос для Маши какой-то.
Отлично.
Нам его сейчас выведут на экран, и мы попробуем попросить Машу на него ответить. Я тебе задам. С каким наполнителем будет мороженое и в какой упаковке?
Отлично.
Маркетинг работает.
Смотри-ка, у меня есть уже люди, которые хотят мой стартап. Так, ну наполнители. Я люблю фисташковое и ванильное, поэтому основные два мороженых у нас будут фисташковое и ванильное. Но какая упаковка, я подумаю об этом чуть позже. У меня будет на это время. А сейчас все-таки мы вернемся к теме облаков.
Да. Наш следующий эксперт Этот человек действительно многое знает о разработке. Он знает о разработке для облака на самых разных технологиях. И мы хотим пригласить в студию нашего сотрудника компании Microsoft Александра Белоцерковского. Многие из вас его знают. Встречайте.
Александр Белоцерковский, эксперт по стратегическим технологиям Microsoft. Александр – технический евангелист компании Microsoft. До прихода в Microsoft был Microsoft Azure MVP и занимался консультациями клиентов Microsoft Azure в России и странах СНГ. Постоянный докладчик на российских и международных мероприятиях. Считает своим любимым делом рассказывать о любимых технологиях и о том, как они меняются.
Доброе утро, Саш! Спасибо, что пришел к нам в студию. Скажи, пожалуйста, ты подключился к моей конференции давно. Как мы смотримся в эфире?
Ну, вы прекрасно смотритесь, я считаю. Хотя вы немного тормозите, но это только на экране тормозите, а в реальности все отлично, да.
Да, ну я надеюсь, что действительно наше начало будет дальше продолжаться в том же темпе и еще интереснее будет для наших зрителей. О чем мы сегодня с тобой будем разговаривать? Как ты слышал, мы представили... Немножко поговорили об облаке для создания веб-сайтов. Выступал Стас Кондратьев, который показал, насколько много можно сделать для создания высоконагруженных сайтов. Может быть, ты дашь какой-нибудь такой краткий обзор, что еще мы сегодня обсудим про возможности в платформе Azure для создания именно веб-сайтов или применения вообще в веб-разработке. Там наверняка много есть сервисов, которые мы сегодня не затронем, просто хотя бы поименую их, чтобы мы дали представление аудитории.
Да, Дим, я хотел бы поднять на самом деле тему, и следующий наш докладчик, у которого мы будем брать интервью, Артур Баранок, он является экспертом по open-source технологиям, в том числе по CMS Drupal, и я хотел бы поднять тот вопрос, почему Windows Azure был переименован, собственно, в Microsoft Azure, потому что мы не очень хотим, чтобы наша облачная платформа ассоциировалась только с мыслью о том, что у нас только можно запускать майкрософтовские продукты.
Только Windows, ты имеешь в виду?
Только Windows, да, и что это операционная система и прочие мысли. Мы хотим, чтобы наша облачная платформа была местом, была, так сказать, удобным местом для размещения любых нагрузок, хоть open source, хоть Drupal, хоть WordPress, хоть что угодно. И в контексте этого нашего блока про веб-сайты я хотел бы, в общем-то, позвать Артура Баранка, который сможет нам лучше всех рассказать о том, почему Drupal на Azure — это хорошо.
Да, давайте включим, представим ролик и пригласим в студию нашего следующего эксперта по скайпу.
Артур Баранок. Инженер-программист VMN BY. С 2011 года веб-разработчик VMN.BY. Новые медиа. Руководитель проекта об облачных технологиях и программном обеспечении LA.BY. Участники международной программы поддержки стартапов Microsoft Biz Spark. Занимается изучением внедрения CMS CMF Drupal в облачную инфраструктуру Microsoft Azure.
Артур, доброе утро. Приветствую тебя.
Здравствуйте.
Ты знаешь наверняка Сашу, уже, надеюсь, знаешь меня. Мы тут обсуждаем с аудиторией вопросы создания веб-сайтов. Расскажи немножко о себе и так для того, чтобы представить тебя аудитории. Чем ты занимаешься, что ты делаешь?
Ну, значит, я веб-разработчик веб-студии VMN BY. Занимаюсь в основном разработкой на CMS Drupal и различной интеграцией, в том числе и облака. Вот сегодня мы рассмотрим, какие способы развертывания Drupal в Microsoft Azure.
Отлично. Ну, действительно, там, твой опыт нам крайне нужен. Я, наверное, сейчас передам слово Саше, чтобы он вел с тобой диалог, потому что, действительно, вопросы, которые тебе нужно адресовать, они ему понятнее, чем мне.
Артур, спасибо за то, что решил присоединиться к нам, согласился. У меня очень простой вопрос. Артур, расскажи, пожалуйста, про способы развертывания Drupal. Вот что, как сделать так, чтобы... Вот у меня есть, например... Сайт Drupal, да? Мне необходимо его на раз, два, три развернуть в облаке. Как это можно сделать с Microsoft Azure?
Ну, значит, у Microsoft Azure есть несколько способов развертывания Drupal 7. Вообще, в основном их два. Это, значит, использование сервиса Microsoft Web Sites и использование виртуальных машин. Если мы используем Microsoft веб-сайт сервис, то здесь можем идти по двумя путями. Либо использовать базу данных MySQL, либо использовать данных Microsoft SQL. При этом, если мы используем веб-сайт, то здесь уже есть готовые решения. То есть мы можем в один клик установить полностью веб-сайт, с установленной базой данных MySQL и готовым решением. То есть мы открываем домен, и этот сайт уже будет готов полностью из коллекции. Или мы можем идти другим путем. Мы будем использовать базу данных Microsoft SQL. Здесь больше немножко возможностей. Если используем виртуальную машину, здесь есть тоже два пути. Либо мы используем тоже open-source решение. Это, допустим, виртуальная машина на Ubuntu, Linux. Или второе решение мы используем Windows Server, дата-центр. Вот. И здесь тоже есть один большой плюс. Если мы используем виртуальную машину на Ubuntu, то есть такой замечательный сайт VMDepot. Там есть готовые образы с установленным PHP, MySQL, Apache, называется VMDepot. Там есть готовые образы с различными версиями, в том числе 7-я версия 7.31 и предстоящая, которая будет, выйдет, наверное, в текущем году, это Drupal 8, альфа-версия. И второй вариант – это Windows Server. Тоже здесь мы можем самостоятельно развернуть виртуальную машину Windows Server 2012 и самостоятельно установить все необходимые модули для ее работы и развернуть целый сайт. Вот это основные способы развертывания.
Артур, спасибо. А ты упомянул про VMDepot. Это, в общем-то, да, действительно достаточно известный сервис. Он разрабатывается одним из наших департаментов, который называется Microsoft Open Tech, Open Technologies. Из названия все понятно, чем они занимаются. Скажи, пожалуйста, то есть то, что мы имеем этот сервис VMDepot, это значит, что мы имеем достаточно широкие возможности по развертыванию любых, в общем-то, операционных систем, любых стеков, даже если мы их, вот когда создаем виртуальную машину, мы их не видим на самом портале, да, то есть нам достаточно перейти на другой портал, на VMDepot, и мы можем оттуда взять и развернуть этот образ, оптимизированный для Microsoft Azure.
Да, все правильно.
Ну, это замечательно, я считаю.
Ну, прекрасно, что есть такая возможность, она действительно открывает для, наверное, для многих любителей open-source технологий возможности использования облака Microsoft Azure и получения всех тех самых преимуществ, которые представляет платформа. Что-то еще есть уникального, может быть, интересного именно в работе с этой технологией?
Есть много преимуществ дополнительных в использовании Microsoft Azure. Во-первых, если мы как сравним с хостингами, у нас есть в Microsoft Azure идет распределение ресурсов. Если у нас выделяет хостинг определенное качество процессорного времени, и все, допустим, 10 сайтов мы размещаем на одном хостинге, при превышении лимитов хостинг просто отключится. А здесь мы имеем другое дело. Мы можем распределять различные сайты по различным регионам. А если один регион не работает, значит, другие сайты будут работать без каких-то перебоев. Второй, значит, плюс большой – это безопасность. Мы можем обезопасить себя тем, что Microsoft Azure выдает очень сложные пароли.
Да-да, мы тебя слушаем.
Сложные пароли, значит, и есть дополнительные расширения. Допустим, расширение очень хорошее – Memcache. Если мы его используем, мы можем балансировать нагрузку на сам Drupal 7. Это решение идет от дополнительного сервиса Redis Labs, то есть там тоже есть бесплатные какие-то бесплатные поддержки, да, пакеты, которые можно использовать, допустим, для начинающего ресурса. Попробовать, как это работает.
Ну вот как раз вопрос про стоимость, его довольно часто задают, насколько это дорого, и если сравнивать использование open-source технологий и технологий, может быть, от Microsoft, Windows-платформы, если сравнивать стоимость владения таким сервером, сервисом на этих двух платформах, в чем разница, как это выглядит?
Стоимости, вот если использовать бесплатную подписку, то до размещения одного сайта вполне хватит, несложно, потому что если мы используем базу данных MySQL, там дается 20 мегабайт. При развертывании сайта занято будет где-то 5 мегабайт. То есть если какой-то простой сайт, даже по бесплатной подписке, он уже будет работать с доменным именем. Если надо, конечно, больше мощностей, базы данных ClearDB, у них довольно такая разбежка большая довольно, у них там на 1 гигабайт использования памяти, значит, и более.
Артур, спасибо. Ну, на самом деле, мне кажется, что действительно недаром переименовали нашу платформу, потому что вот сейчас, пока Артур говорил, в общем-то, про Microsoft было там раз-два и общался, да? Немножко обидно даже, что так мало. Действительно, спасибо, Артур. А скажи, пожалуйста, вот предположим, у нас есть ситуация, когда нам необходимо развернуть, условно, Drupal, да? То есть большой высоконагруженный сайт на Drupal. Может ли облако выдержать условно там нагрузку какую-то очень большую? То есть какие преимущества, допустим, есть ли автомасштабирование по каким-то метрикам там, и так далее, и так далее? То есть расскажи, пожалуйста, про вот именно вот высокое масштабирование. Я, конечно, Стас рассказывал уже, да, но вот это, на самом деле все, кто знали о том, как реально все устроено внутри, они уже давно молчат и не будут говорить об этом. Расскажи, пожалуйста, вот можно ли, вот действительно, можно ли размещать простые, там, условно, блоги топовых персон на Azure?
Да, вот именно преимущество Microsoft Azure в том, что одна из функций — это автомасштабирование, оно уже включено в самом портале. Uh-huh. Если мы спустили сайт и им управляем, мы можем зайти в определенную вкладку, выбрать текущий план, выбрать количество экземпляров виртуальной машины и просто их нажать «Сохранить», и все. И сама система перестроится, и уже будут совершенно другие требования в системе.
То есть это та самая... Да, Артур, прости, задержки, да.
Уважаемые господа, смотрите, пожалуйста, в эфире все, что сейчас происходит, задавайте ваши вопросы через Twitter, и мы получаем довольно много интересных обращений. Вот некоторые, одно из них, коллеги спрашивают, насколько защищен Drupal и как он связан с Azure? Можешь прокомментировать? Вот интересный, правда, аспект.
Могу сказать, сам Drupal является наиболее, я думаю, защищенной CMS-системой, так как он используется на довольно значимых государственных ресурсах. Это большинство американских сайтов, White House, Tesla, Grammy, Гарвардский университет используют эти CMS-системы. У самого Drupal есть компания Acquia, и у них отдельный департамент занимается защитой модулей и проверяет каждый модуль на какие-то требования к защите их. Допустим, какие-то SQL-инъекции, XS-атаки. Это все проверяется и потом только выкладывается на Drupal.org. С этой точки зрения Drupal более-менее защищен, его меньше взламывают. Второе, что можно сказать, сам Microsoft Azure использует хорошие техники защиты. Во-первых, ваша учетная запись, если вы используете двухфакторную авторизацию, аутентификацию, то вы защитите свой портал. А во-вторых, профиль публикации, который распространяется через Microsoft веб-сайты, он имеет довольно длинные пароли, сложные логины, и просто взломать их подбором — это невозможно.
Ну, я бы еще на самом деле добавил, вот, и мы заканчиваем, да, уже?
Да, конечно.
Да, я бы еще добавил то, что на самом деле Drupal, несмотря на то, что он безопасен, он попадает в еще более безопасную среду, и в том числе очень важную среду для высокомасштабируемых сайтов. То есть Microsoft Azure может защитить вас от таких, например, атак, как DDoS, то есть таких очень распространенных, но тем не менее очень опасных для высокомасштабируемых сайтов.
Да, спасибо огромное за этот интересный рассказ. Я уверен, что все, кто любит open-source технологии, теперь полюбит и Microsoft Azure и будет его активно использовать. Спасибо за ваш опыт и желаю удачи, продолжайте его пользовать. У нас продолжается эфир, не покидайте нас, и мы сейчас будем общаться с вами на совершенно разные темы. Если у вас есть вопросы в Твиттере, пишите. Я так понял, что есть вопрос для Саши. Как перенести свои сервисы в облако, например, речь идет о готовых продуктах Microsoft Exchange, либо базы 1С, то есть если есть какое-то у нас какое-то предложение, что делать?
Угу.
Короткий ответ, пожалуйста.
Короткий ответ. Перенести можно.
Это очень короткий ответ, чуть поподробнее.
Для того, чтобы перенести, например, свою инфраструктуру, свою почтовую или так или иначе, на самом деле, когда вы хотите перенести Exchange в облако, то лучше изначально смотреть на другой наш сервис, на Office 365, потому что миграция на него будет гораздо проще с позиции того, что она будет гораздо более прозрачная. То есть у нас есть Exchange как сервис, вы можете мигрировать свой локальный Exchange в Office 365 как сервис и затем использовать его. Что же касается баз 1С, если я правильно понимаю, то хотят перенести не сам 1С, а именно базы 1С.
Я думаю, что речь может идти о том и о другом, да. О том, что действительно готовый продукт, будь то 1С mm-hmm. или будь то система управления предприятием какая-то другая, или другая система разработанная, учетно-аналитическая, mm-hmm. их захочется вынести в облако, чтобы получить те самые преимущества масштабируемости. Возможно ли это сделать?
Да, конечно. Здесь есть в целом два варианта. Это либо пробовать самим это сделать на виртуальных машинах и мигрировать, допустим, 1С и предоставлять пользователям, да, условно по по удаленному доступу, либо использовать наш новый сервис, который называется Remote App, и когда вы готовите образ вашей операционной системы и предоставляете его по тонкому клиенту, то есть ваши бухгалтера и прочие важные очень люди в компании, они запускают тонкий клиент, который весит условно 5 мегабайт, и у них запускается сеанс, но софт, в общем-то, запускается в облаке на высокомасштабируемых ресурсах.
Спасибо, Саша. Мы с вами закругляем тему рассказа о том, как можно использовать платформу Microsoft Azure для создания сайтов маленьких, высоко нагруженных, распределенных, использовать готовые сервисы для вашего сайта. И в качестве завершения я бы хотел попросить вас ответить на уточняющий вопрос, который позволит нам понять, а как вы относитесь к платформе теперь. Этот вопрос есть у вас. Использовали ли вы автомасштабирование, если вы пробовали Windows Azure, а если вы его еще не пробовали, хотите ли вы использовать Windows Azure для вашего сайта теперь? Эти два вопроса у вас есть в плеере, пожалуйста, отвечайте на них. Нам очень интересно ваше мнение о том, как вы будете использовать нашу платформу. И я напоминаю, что у нас продолжается конкурс с башнями. Я уверен, что вы начали в нем активно принимать участие. Хочу вас к этому подтолкнуть еще раз и напомнить, что каждый участник, который поможет достроить башню из списка, указанных на сайте, то есть он достроит последний метр, его вклад к этому приведет, он получит от нас телефон Nokia. И это можно сделать только в том случае, если вы пользуетесь платформой Microsoft Azure в любом сценарии. Будь то это триал, который вы зарегистрировали прямо сейчас, или это будет платный аккаунт, или это аккаунт, который вы получили по подписке для стартапов. Все это подходит. Главное, чем больше у вас ресурсов используется в вашем профиле, тем больше метров вы построите. Итак, что у нас сейчас? Мы видим, что у нас построена первая башня. Это храм Василия Блаженного. На самом деле, это очень хороший результат. К такому времени мы уже построили высоту 65 метров и почти закончили пирамиду Хеопса. Осталось чуть-чуть. Как вы помните по правилам, для того, чтобы мы вручили первый приз, нам нужно сделать, по-моему, Эйфелеву башню. Да, на сайте написано более точно. Пожалуйста, еще чуть-чуть. Да, напрягите ваши мощности. В Азуре их точно хватит. Присоединяйтесь сами, зовите ваших знакомых, активируйте Эйфелеву и пробуйте достроить башни. Как только мы это сделаем, мы начнем раздавать призы, и мы очень хотим узнать, кто же будет первым, кому мы этот приз вручим. Мы продолжаем нашу трансляцию. Продолжайте использовать Twitter. Пишите нам в Skype, мы даже сможем некоторых из вас вывести в прямой эфир. Задавайте ваши вопросы, нам это все очень интересно. И после короткого перерыва вас ждет подробный рассказ про мобильные сервисы в облаке. Очень интересная тема, не отключайтесь, мы скоро вернемся в студию. До встречи.